23 глава книги Сираха. Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему? Наставников в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделение отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастие да не овладеют мною. И не предай меня бесстыдной душе. Бешема Машиаха Иешуа. Амен. Итак, у нас сегодня недельная глава Шлах. Прочитаю несколько стихов. Начало недельной главы. Книга чисел, 13 глава, с 1 стиха. После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран, и сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцовых, пошлите главных из них». Недельная глава называется «Шлах». Если посмотреть значение слова, что это значит на иврите, посылать, отсылать, отпускать. Если смотреть, как это говорит Бог, Моисей, он говорит «шлах лыха». И нам уже знакомо это «лыха» по книге Берешит, 12 главе, когда Бог Аврааму говорил «лех лыха». И вот это «лыха», когда мы говорим «лех лыха», то мы переводили там, помните, «иди к самому себе истинному», Бог говорит Аврааму. А тут «шлах лыха», и вот это «шлах» отошли или пошли к себе, внутрь истинному. То есть «лыха» указывает не на то, чтобы от себя посылать в сторону, а наоборот, внутрь себя. И если так читать, то то, что написано дальше, перечисление мужей главных у сынов Израилевых, то это все вместе должно нам о чем-то говорить. Сегодня мы будем говорить именно о том, по каким критериям Бог будет судить тех, которые принадлежат обществу израильскому, при входе их в Царство Божие. Вопрос: будет ли Бог судить сыновей Иакова по одним законам, а уверовавших из язычников по другим законам, а неверующих по третьим законам? Или же всех будут судить по одному закону? Как на самом деле будет? То есть, картина очень простая. Если смотреть эсхатологически на то, чем закончится наше странствование в этом мире, то впереди всех ждет суд у Белого престола. И всех будут судить по делам, которые идут за нами. И, конечно, все хотят войти в Царство Божие. И главный вопрос, по каким критериям будет определяться, войдет человек в Царство Божие или не войдет? Вот в сегодняшней недельной главе как раз раскрывается нам вся эта картина. Народ, вышедший из Египта, приходит к обетованной земле. Причем, заметьте, то место, где они входят через пустыню Паран, Там практически нету границы между обетованной землей и вот тем местом, где они находятся. То есть практически пройди километра 3, 4, 5 еще вперед, и ты уже в обетованной земле. И в принципе даже народ идущий, он бы и не почувствовал, что он вошел уже в обетованную землю, потому что нет никаких препятствий. Пустыня, она продолжается, та же самая пустыня, но она уже на территории обетованной земли. Но мы знаем, что народ ведет облако, и облако почему-то останавливается именно в этом месте, хотя впереди нет ни Иордана, ни каких-то там крепостей, которые надо было бы преодолевать, чтобы идти дальше. Пустыня, иди дальше. Облако останавливается именно на этом месте, как мы читаем. Пришли в пустыню Паран. То есть у Бога есть определенное намерение. И потом дальше мы читаем, когда возвращаются разведчики, Бог говорит, до каких пор они будут искушать меня? Вот уже 10-й раз искушают меня. То есть вот эта остановка и то, что происходит дальше, это, я бы сказал, самый главный экзамен для тех, которые вышли из земли египетской для того, чтобы им войти в обетованную землю. И за всем этим стоит Бог. И вот такое странное обращение к Моисею: «Шлах лыха», пошли к себе вот этих разведчиков, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую. И когда я в этом разрезе начинаю смотреть, то у меня сразу послание Иакова, 1 глава, с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Как это так? Переносит искушение. И через это искушение испытывается. Вот Бог говорит, пошли к себе вот этих разведчиков. И сейчас мы будем разбирать имена этих разведчиков, которые будут указывать на суть тех искушений, через которые будет испытываться каждая душа, которая надлежит войти в обетованную землю. И в зависимости от того, как душа будет реагировать на вот эти искушения, будет зависеть, сдаст она экзамен или нет. В общем-то, все просто. И отсюда становится понятно, почему Бог говорит Моисею, пошли к себе, шлах лыха. Он не говорит, пошли от себя, он говорит, леха, пошли к себе. Если смотреть духовно, то речь идет о том, что Моисей, вот сейчас тебя и весь народ, вышедший из Египта, будем проверять на вот эти искушения. Послушайте, что говорит раввин Моше Вайсман, комментируя имена этих сыновей Израиля, которые раскрывают суть тех искушений, через которые одни пройдут и получат венец и войдут в обетованную землю, такие как Халев, а другие останутся умирать в пустыне и в обетованную землю не войдут. Разбор этих имен основан на том, что именно эти люди имели в качестве своего наполнения от предыдущего поколения. То есть мы читаем в Торе перечисление имен сынов Израилевых, которые посылаются, и там коротко, значит, от колена Рувима Самуа, сын Закхуров, от колена Симеона Сафат, сын Хареев. То есть сын и отец. И Тора перечисляет поименно всех этих разведчиков, и Моше Вайсман анализирует имена этих разведчиков, что значат корневые слова имен как самих разведчиков, так и их отцов. Значит, вот имена их. Числа, 13 глава, с 5 стиха. Из колена Рувимова Самуа, сын Закхуров. Шамуа бен Закур. Шамуа – это не внимать словам Всевышнего. Все равно, что заниматься волшебством. Закур – волшебство. Ибо сказано у пророка, это 1 Самуила 15:23, непокорность всемогущему есть такой же грех, как волшебство. Видите? Первое искушение. покорность Всевышнему или непокорность. Из колена Шимона Шафат бен Хори. Шафат сын Хариев, мы читаем. Шафат, он не превозмог злое побуждение возвести хулу на землю и потому не вошел в нее. Имя Хари связано со словом Харин, был освобожден от вхождения в землю. Шафат не превозмочь это злое побуждение человеческой души произнести хулу на ту землю, которую дает Бог человеку. Если мы будем смотреть дальше на эту землю как на духовное наследие, которое Бог дает сыновьям Израиля и в которое вводит уверовавших из язычников, и суть этого наследия Слово Божие, то вот здесь у человеческой души большой соблазн произнести хулу на это наследие, которое Бог дает. От колена Иуды Халев бен Ефуне. В его имени скрыта похвала. Халев означает, что он поведал народу то, что у него было на сердце. Халев происходит от слова лев, сердце. А именно, вознес хвалу Эрец Израиль, прославил землю Израиля. И он не последовал дурным советам лазутчиков. Ефуне освободил себя. Видите, как наследие отцов сказывается на поведении детей. От колена Исахара Игал бен Йосеф. Корень Гаа, Игал, высокомерие, высокомерно. За то, что он свысока говорил, высокомерно говорил об земле Израиля. Его постигла безвременная смерть. Неосеф был сорван. От колена Ефраима Ошеа бен Нун. Моше дал этому лазутчику новое имя – Еошва, подразумевая, да упасет тебя Господь от заговора разведчиков. Имя отца Егошева – Нун, и по-арамейски означает «рыба». Он потому носит это имя, что был столь же безупречно праведен и чист, как чиста кошерная рыба, разрешена нам в пищу целиком с кровью и внутренностями. Так комментирует Моше Вайсман. От колена Беньямина Палти бен Рафу. Палат выбросил, от корня палат, палти, согрешив, утратил все свои прежние добрые дела. И когда он погибал, руки его потеряли силу, Рафу ослабли. Бен Рафу, сын Рафу. От колена Завулона Гадиэль бен Соди. Значит, имя Гадиэль от слова Кагедим, жесткие, как жилы. Он говорил грубые слова против всемогущего. От колена Манаше Гади бен Суси. Бен – это сын, вы знаете, да? Ваягет он говорил. То есть Гади от корня Ваягет он говорил. Бросил небу слова обвинения, когда рассказывал, эта земля, губящая своих жителей. Он вызвал небесный гнев. Сусия – это гнев. От колена Дана Амиэль бен Гемали. Он, как и все лазутчики, лишился и этого мира, и мира грядущего, ибо заявил, жители той земли сильнее нас. Тем самым он лишил себя, Гамаль, воздал себе, лишил себя возможности войти в Эрец Исраэль. От колена Ашера Стур бен Михаэль. Отказавшись войти в Эрец Израиль, он воспротивился всемогущему. Сатар отверг великие чудеса, которые творил всемогущий со времени исхода из Египта, заявив, что покорить землю невозможно, но тем самым признал слабость Бога, Маах слабый. От колена Нафтали Нагби бен Вавси. Эхби спрятал правду о земле, утаил, и упование на Ашема оставило сердце его. Паса прекратился. От колена Гада Геуэль бен Махи. Он с высокомерием лгал, говоря о всемогущем. Геуль представляет собой сокращенное от Гаа Мулькель. Он возгордился перед Богом. Маах – бедный. Он лишился или лишен был своего наследия. Вот такие имена с такими значениями. И мы видим, что это как ключ к пониманию того, через какие искушения будет испытываться наше сердце, наша душа при нашем входе в обетованную землю. Как я вначале уже сказал, мы сегодня будем говорить о том, каким судом Бог будет судить людей, по каким законам там, у Белого престола. Будет ли это один закон и один суд для всех, или для сыновей Якова будет по одному закону суд, для новозаветных верующих по другому закону суд, для всех неверующих по какому-нибудь третьему закону суд. Серьезный вопрос. Хорошо было бы, чтобы на него имел ответ каждый уже сейчас, а не тогда, когда все станем на суд. То, что происходило с разведчиками, мы знаем, много говорили на эту тему. Мы знаем, что после того, как народ начал плакать, это было 8 ава вечером, наступало 9 ава, и Бог сказал: вы плакали без причины, теперь у вас будет причина в этот день плакать. И 9 ава был разрушен первый храм, был разрушен второй храм. То есть мы видим большие последствия вот этих событий в жизни общества израильского. И после того, как Бог вынес свой приговор, в конце 14 главы мы читаем, что народ на утро, когда проснулся, и осознал, что произошло, и говорит: ну, в принципе, мы же можем пойти и завоевать эту землю. А Моисей им говорит: с вами Бога нет сейчас, поэтому вы будете безуспешны, не ходите. И они все-таки пошли и потерпели поражение. И мы об этом тоже много говорили, о том, как важно, согрешив, отступив от Бога, не продолжать двигаться дальше по своему разумению, а остановиться на этом месте и сделать все необходимое для того, чтобы Божье присутствие вернулось к тебе. Мы по жизни иногда, знаете, из-за собственной гордости обидели другого человека, замяли, промолчали, и внутри себя принимаем решение: а, завтра буду по-другому поступать. А не заметил, что уже остался без Бога. Божий мир, Божья любовь осталась в том месте, где ты согрешил. Если ты хочешь обрести Божий мир и Божью любовь, тогда тебе надо вернуться туда, на то место, где ты его потерял, и именно там его искать. И то, как искать, следующая глава, 15 глава чисел, она как раз и дает рекомендации, как искать. И речь идет о жертве всесожжения, и речь идет о жертве мирной. И вот когда мы читаем дальше книгу чисел, 15 главу, которая говорит о том, как строить взаимоотношения со Всевышним, 14 и 16 стих написано: «И если будет жить между вами пришелец, или бы кто не был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Вот это то, о чем мы сегодня будем говорить. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Если посмотреть, как написано в Торе, то написано: Тара эхат, вемешпат эхат. Тора одна, единая. эхат. Ве мишпат. Что такое мишпат, вы знаете? Мишпатим – это законы справедливого суда. Законы справедливого суда, мишпатим, они являются составной частью Торы. И вот здесь написано, что Тора – учение, как для природного жителя, как для общества Господня, так и для пришельцев. Причем, если смотреть пословный перевод с иврита, как здесь написано, я прочитаю: Тара эхат, ве мишпат эхат, игье лахем, будет вам, ве лагер агар атхем, и пришельцу, странствующему вместе с вами. То есть в Торе написано: для вас общество Господне, и для пришельца, странствующего вместе с вами, и учение одно, Тора одна, и суд один. То есть всех будут судить именно этим судом, который записан в Торе. В принципе, нам это не ново, потому что когда мы говорили об уставе празднования праздника Песах, там в 12 главе книги Исход, в общем-то, это же самое было написано. 48-49 стих написано: «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Песах Адонаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее». То есть необрезанный вообще не имеет права принимать участие в Песах. То есть не имеет права принимать участие в Песах, то он не может выходить из Египта. «То обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Вот тут изначально точка отсчета. Всякий, кто входит в общество израильское, общество Господне, которое мы читаем в Торе, он не может принимать участие в празднике Песах, если у него нет обрезания. И когда мы смотрим Новый Завет, послание Ефесянам 2 главу, то мы видим, что уверовавшие из язычников, они входят именно в это общество израильское и становятся сонаследниками того же самого завета и тех обетований, которые Бог заключает с обществом израильским. А что значит быть сонаследником того же самого завета и тех же самых обетований? Мы сейчас прочитаем. Мы совсем недавно говорили, что суть завета – это книга, это слова, которые записаны в Торе. Помните? И если вошедший в общество израильское через веру в Иешуа, мы говорили, что ему не надо обрезания, потому что он на правах жены входит в общество израильское. Помните? Жены по вере входят в общество израильское, и их обрезать не надо. Но я духовно говорю про новозаветных верующих, уверовавших из язычников. Давайте откроем вторую главу послания Ефесянам. Мы читали это, я просто покажу, чтобы вы еще раз как бы сакцентировали свое внимание. Речь-то идет об этом же самом обществе израильском, куда входят уверовавшие из язычников. С 11 стиха, 2 глава послания Ефесянам. Павел обращается к уверовавшим из язычников, живущим в Эфесе. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаем руками, что вы были в то время без Машеха. Без Машеха вы были отчуждены от общества израильского». Скажите, отчуждены от какого общества израильского? Павел это пишет тогда, когда книги Новый Завет еще не было. Павел это пишет тогда, когда нового Израиля, в кавычках, еще не было. Это в 325 году после Никейского забора появился Новый Израиль с его теологией замещения. Типа мы, церковь из язычников, теперь вместо общества израильского, еврейского народа. Павел здесь этого не говорит. Он говорит, без Машиаха вы были отчуждены вот от того общества израильского и от тех заветов, которые имеет это общество. А содержанием завета остается Тора, как была, так и есть. Другое дело, что в Новом Завете Иешуа разрушил власть греховной плоти в человеке своей смертью и воскресением. Именно для того, чтобы мы могли жить сердцем своим, по законам Бога, духом Бога. То есть я хочу в данный момент просто подчеркнуть, что если смотреть по Торе, по уставу праздника Песах и по сегодняшней недельной главе, мы читаем, написано, одна единая Тора и один единый суд будет вам и пришельцу странствующему вместе с вами. Если это перевести на язык Нового Завета, то можно было бы сказать так, что для всех вошедших в общество израильское есть только одно учение, и для всех вошедших в общество израильское один суд. То есть всех будут судить именно тем судом, который записан в учении Бога, именно по тем законам, которые дал Бог. Мы сейчас посмотрим несколько мест Писания, которые в Новом Завете подтверждают это. И потом немножко поговорим о том, почему вдруг сегодня сложилось так, что уверовавшие из язычников в Бога Авраама, Исхака, Якова через Иешуа Машиаха сегодня думают, что у них другое учение, не то учение, которое Бог дал сыновьям Иакова, их судить будут по-другому, не так, как общество Господне. Откуда это все пришло, мы поговорим немножко и об этом. Итак, то, что Бог будет судить всех людей, в этом никто не сомневается. Апостол Павел еще в Деяниях, в 17 главе, об этом сказал, смотрите как, с 30 стиха. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть, до прихода Иешуа Машиаха существовало только общество сыновей Якова с Торой, с законами Бога, и все остальные народы были в неведении об этих законах. У всех были свои бога, свои учения, свои законы, свои суды. Но приходит время, когда Бог через Иешуа Машиаха посылает апостола Павла ко всем народам проповедать им те законы Бога, по которым будут судиться все народы, все люди, живущие в этом мире. Вот в Деяниях он говорит так: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть людям всем повсюду, это относится ко всем народам, ко всем странам, ко всем землям. А что значит покаяться? Что значит покаяться? Я могу покаяться только в том, где я знаю, где я согрешил, правда? А для того, чтобы мне знать, где я согрешил, мне же надо знать законы Бога. То есть, мне же надо иметь это учение, которое Бог дал для своего народа. В другом месте мне негде это узнать. То есть, в итоге получается, что прежде чем я покаюсь, мне нужно узнать это учение. Мне надо узнать эти законы, где я согрешил. И если я покаялся, то это значит, что я уже должен начать жить по-другому. Именно в согласии с этими законами. 31 стих 17 главы Деяний, Павел говорит, «Ибо Он, то есть Бог, Отец, Бог Авраама, Ицхака и Якова, назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Кто будет судить вселенную? Бог. Смотрите, каким образом. Посредством предопределенного им мужа, то есть через того, которого Он определил. А Он кто? Машиах, Он Слово Бога. Помните послание евреям? Слово Божие острее обоюдоострого меча проникает до внутренности, до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. Слово Бога. Так вот, посредством этого слова Бог будет судить всех людей. Осталось нам выяснить, о каком слове речь идет. Потому что, слушая новозаветных учителей, складывается такое впечатление, что речь идет о той прямой речи, которую Иешуа говорил в текстах книги Новый Завет. Хотя в послании евреям, в первой главе, мы читаем, что Бог, многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Бог говорил. То, что говорил в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Так вот, Бог будет судить вселенную в тот день, в который Он назначен, посредством предопределенного им мужа, которому имя – Слово Бога, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. А в Римлянах 2.16, мы еще поговорим сегодня про вторую главу Римлян, апостол Павел говорит: «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иешуа Машех». То есть, то, что Бог будет судить, сомнений ни у кого нет. Книгу Откровения, 20 главу открываем, мы видим, как будет проходить суд у Белого престола. Вопрос: по какому же закону все-таки будут судить сыновей Иакова, новозаветных верующих и всех остальных людей? Послание Римлянам, 2 глава. Буду читать с 5 стиха, чтобы контекст слушать. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. По упорству твоему и по нераскаянному сердцу твоему ты сам себе собираешь гнев». Собираешь, собираешь. Именно на тот день гнева, когда будет суд от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Вот, мы как бы уже получаем первые начатки того, что будет критерием вот этого суда. Истина. Кто покоряется истине, да? Кто стремится ее обрести, тем жизнь вечная. А те, кто не покоряются истине, предаются неправде, тем ярость и гнев. Заметьте, до этого момента речь не шла о том, иудей ты, елен, язычник ты, или ты новозаветний верующий, или ты сыновей Израиля. 9 стих. «Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое». Всякой душе скорбь и теснота, которая делает злое. Во-первых, иудею, потом и елена. Почему, во-первых, иудею? Потому что им дан закон. Они носители этого закона. Кому больше дано, с того больше спрашивается. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Опять, во-первых, иудею, потом и елену. Все по той же причине. 11 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Помните, когда Петр пришел к Корнилию? 10 глава книги Деяний. Помните, что он ему сказал? 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Боящийся Его и поступающий по правде. Что значит поступать по правде? По тому слову, которое Бог уже дал. Если мы вначале читаем характеристику Корнилия, написано: благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Что значит благочестивый? С чистой совестью. А что значит чистая совесть? Это значит, сердце твое не обвиняет тебя. Да? А если сердце твое не обвиняет тебя, и совесть твоя чиста, смотрите, что здесь дальше во второй главе Римлянам об этом написано. 11 стих, 2 глава Римлянам, продолжаю читать. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, номос здесь написано, то есть не имея учения, Торы». Заметьте, это пишется тогда, когда еще книги Нового Завета не было. И единственный закон, который был, это то учение, которое Бог дал сыновьям Иакова, как вечное наследие. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Мы только что читали Ефесянам 2 главу, там написано, кто вы были без Машиаха? Отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования. То есть, те, которые вне общества израильского, о вечной жизни речи вообще не идет. Помните у Исаия: все народы передо мной, как капля воды из ведра, как пылинка, никакого веса не имеет. Почему? Потому что отчуждены от общества израильского. Потому что живут вне законов Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. И речь не идет о том, иудей ты, елен, язычник ты или из сыновей Якова. Речь идет о всех людях. Те, которые живут без закона и грешат, они там и погибнут. А те, которые вошли в общество израильское и знают этот закон, будут судимы по этому закону. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, с 37 стиха, Иешуа говорит здесь именно о том законе, о том учении, по которому нас будут судить. И он говорит здесь о том, кто будет обвинять нас. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели». Скажите мне, кто является гласом Всевышнего и кто является лицом Всевышнего? Машиах. То есть, по сути, он говорит о самом себе здесь, да? «И не имеете слова Его, пребывающего у вас». О ком он говорит? Опять о себе. «Потому что вы не веруете тому, которого Он послал». Он все еще говорит о самом себе. Смотрите, что он говорит дальше. 39 стих. «Исследуйте Писание». О каких Писаниях он говорит? О Брит Хадаша? О книге Нового Завета? О той прямой речи, которая записана в Евангелиях Или он здесь говорит о Торе Моисея? Мы сейчас это увидим. Он действительно здесь говорит о Торе Моисея. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Ишуа говорит, Тора и пророки, исследуйте их. Они ведь обо мне говорят. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Что значит прийти к нему? Это значит исследовать Писание, услышать оттуда его голос, увидеть там, в Торе Моисея, его лицо и поверить, то есть доверить себя ему. То есть вы не хотите прийти к Торе Моисея. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. Если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Скажите мне, о чем он здесь говорит? Как можно искать славу, которая от единого Бога? Только через познание этих писаний, через познание этого слова, которое Бог дал. Когда это слово растворяется в твоем сердце и становится твоим естеством, вот именно тогда ты обретаешь славу Божию. Помните, Бог повелел в темноте сердец наших воссиять свету и озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Ишуа. А вы не ищете этой славы. 45 стих. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Слышите? Он открытым текстом говорит, Тора Моисея обо мне. Вы исследуете Писание и думаете иметь через них жизнь вечную, а они говорят обо мне. Вы уповаете на Моисея и думаете, что Моисей вас защитит, а он ведь писал обо мне. И то слово, которое там написано, оно будет обвинять вас. Это я к тому, по какому закону будет судить каждого человека? По какому закону будет судить сыновей Якова? По какому закону будет судить уверовавших из язычников или сегодняшних христиан? Всех будут судить по этим писаниям, которые свидетельствуют о нем. Если вы не верите этим писаниям, если вы их не растворяете, то вы не услышите ни голоса его, ни лица его и не обретете этой славы. Славы Всевышнего Бога. И если его писаниям не верите, то как поверите моим словам? Говорит Ишуа. Потому что он ничего другого не говорит. Он говорит то же самое, что Бог написал через Моисея. То есть, был вопрос, по какому закону будут судить всех людей. И мы увидели, что те, которые не имеют закона, они без закона и погибнут. А вот те, которые имеют закон, не слушатели закона оправданы будут, а исполнители. И вот Ишуа здесь говорит, Вы хотя и думаете, что Моисей будет вас оправдывать? Я вам говорю, исследуя Писание, вы должны начать слышать мой голос. Вы должны начать видеть лицо мое. Вы должны полностью подчиниться водительству моему. И это возможно только если я начну жить в вашем сердце. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, вы знаете хорошо это место, я его немножко расширю, поэтому читать буду так бегло. Павел пишет Коринфянам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех». Речь идет об вот этих отцах, которые сейчас в нашей недельной главе стоят у входа в обетованную землю, и которых сейчас будут проверять вот этими искушениями. По сути, это последняя возможность у вышедших из Египта войти в обетованную землю. Это как бы самый главный выпускной экзамен, потому что они уже 9 раз искушали Бога, и в принципе только милость и долготерпение Бога позволили им дойти до этого места. Но не о многих из них благоволил Бог. Заметьте, все это учение, о котором мы сейчас говорили, о писаниях, о которых Йешуа говорил, которые вы исследуете и думаете через них иметь жизнь вечную, о Торе Моисея. Павел говорит, что это все та духовная пища и то духовное питье, которое ели отцы в пустыне, и оно текло из последующего духовного камня, который есть Машиах. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Заметьте, образы для нас не Писание, которое как бы было и не стало, а само поведение отцов. Вот это для нас образы, как нам не надо поступать. В 9 стихе смотрите, как написано: «Не станем искушать Христа, Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей в пустыне». Мы с вами об этом уже говорили, но те, которые будут слушать это в первый раз, этот стих может повергнуть в шок человека, который жил только новозаветными текстами. Какого Христа могли искушать отцы, вышедшие из Египта в пустыне? В их понятии Иисус Христос родился на Рождество Христово, вот в начале этой эры. И когда человек начнет размышлять, странно, за 1500 лет до рождения Иисуса Христа отцы, вышедшие из Египта, уже пили учение, которое текло из Христа, и уже искушали этого Христа в пустыне. И Павел говорит, что нам не надо так поступать, как отцы, потому что если мы будем искушать так же, как они, Машиаха, Христа, то есть то учение, которое дал Моисей, те писания, который Бог написал через Моисея для научения, то в итоге и мы будем искушать Христа. И вот дальше, 14 стих: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха?» Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? О чем здесь речь? Что является кровью Машеха, которого искушали отцы в пустыне за 1500 лет до рождения Иисуса Христа. Божий Дух. Амен. Чаша благословения, которую благословляем, есть приобщение к Божьему Духу. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Тело Христова. О чем речь? О тех писаниях, которые мы исследуем, чтобы иметь жизнь вечную, о Торе Моисея, о Слове Бога. Смотрите, один хлеб. Это то, с чего мы сегодня начали. Одна Тора. Одна единая Тора и для природного жителя, и для пришельца, странствующего вместе с ними. И Павел говорит, один хлеб. Одно слово, одно учение, одно писание. И мы многие, если мы от этого одного хлеба приобщаемся, тогда мы и есть одно тело. А если одни приобщаются от Торы Моисея, и через это им раскрывается Новый Завет, как то, каким образом выйти на духовное понимание того, что Бог дал в своем учении, то тогда это одно тело. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. А если мы причащаемся от книг Нового Завета на основании того, что говорят, что нам Тора Моисея не нужна, то тогда к какому телу мы принадлежим? К какому телу мы приобщаемся? К какому духу мы приобщаемся? Отцы ели и пили из последующего духовного камня. Ели духовную пищу, пили духовное питье из последующего духовного камня. Это есть Тора. Это текло из Машех. А если этого не есть и не пить, то тогда к какому телу приобщаемся? К какому духу приобщаемся? Апостол Павел говорит, вы вошли в общество израильское. Именно через Машеха. Именно через это Писание вы вошли в общество израильское. А другого общества нет, которое бы называлось обществом Господним. Вы понимаете? Общество Господне – это то общество, которому даны вот эти Писания, о которых Иешуа сказал, что вы через них должны наследовать жизнь вечную. Если вы увидите мой образ там, и услышите мой голос, если оно оживет для вас. И именно это слово будет судить нас. Итак, мы видим, что суд будет для всех людей. И судить всех людей будут по тому закону, который Бог дал своему народу. И это есть истина. И оправданы будут не слушатели закона, а исполнители закона. Остался один маленький, но очень важный вопрос. Исполнители по плоти или исполнители по духу? Помните, как начинается Иерусалимский собор? В книге Деяний, в 15 главе. Первый стих написано: некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. То есть сыновья Иакова, уверовавшие в Иешуа Машиаха, приходят в Антиохию и говорят: Здорово, что вы уверовали в Бога Авраама, Исхака и Якова. Вот вам немножечко теперь не хватает, чтобы вы спаслись. Вам надо еще наружную крайнюю плоть обрезать. Тогда спасетесь. Когда же произошло разногласие, немало состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты общиной, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, ну, ереси — это течение, будем так говорить, уверовавшие в Иешуа Машиах, и говорили, что нужно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. То есть, ребята, если вы вошли в общество израильское, то у нас тут закон строгий. Всех обрезать, и все должны четко сразу жить по закону Моисея. Ну, мы это знаем, это в уставе праздника Песах. В принципе, их можно понять. Они, в общем-то, искренне. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. И по долгом рассуждении Петр, встав, сказал им. Вот очень важно понять, что Петр сказал. Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Ну, помните, как он к Корнилию пришел? Он сам долго размышлял, что значило это видение с некошерными животными, которых надо было заколоть и есть. Он говорил: Господи, я отродясь ничего нечистого не ел, а Иешуа уже лет 5-7, наверное, как умер и воскрес. То есть уже несколько лет после того, как Иешуа умер и воскрес, Петр говорит: я по сей день ничего нечистого не ем. И мой учитель Иешуа не научил меня есть свинину. Петр размышляет, что значит это видение. Приходят от Корнилия посланцы. Говорят: вот ангел пришел к Корнилию, сказал, чтобы ты пришел и сказал ему слова спасения. И Петр приходит к Корнилию, говорит: вот тут вот я наконец понял, что значило это видение. Потому что иудею с язычником запрещено общаться. А Бог меня послал к вам. И как только он начинает говорить, Петр, Дух Божий сходит на Корнилия, на его домочадца. Все говорят на языках. Петр смотрит и понимает, что раз они получили Духа Божия, то они уже в обществе израильском. И кто же запретит им погрузиться и заключить завет? Это просто как должно исполнить нам всякую правду. Так вот, Петр встает и говорит: Бог меня первым избрал, чтобы язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их через веру в Иешуа. О том, что Иешуа взял на себя все грехи человека. Через эту веру очищается сердце человека, и Дух Божий сходит на человека. Это было с Корнилием, это было с апостолами. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? О чем здесь Петр говорит? Он говорит: вы хотите их обрезать. Вы хотите заставить их полностью соблюдать закон Моисея. А мы от отцов живем в этом законе и полностью бессильны, потому что мы не можем его исполнить так, чтобы угодить Богу. Хотя нас с молоком матери учили этому закону. Что же вы искушаете Бога? Бог им дал своего духа. Вопрос, для чего? Не мы будем учить, не мы будем возлагать на них это иго закона Моисеева. Божий Дух будет вести их и каждого научать и открывать им образ свой и говорить нам через это слово и запечатлевать это слово в их сердцах. Но не мы, а Бог. По мере того, как они будут изучать эти писания, погружаться в них. 11 стих. Но мы веруем, что благодатью Господина нашего Иешуа Машеха спасемся, как и они. Мы веруем, что благодатью Иешуа Машеха и мы спасемся, и они спасутся. О чем здесь говорит Петр? Он говорит о том, что обрезание наружной плоти, исполнение закона по плоти не спасает. Единственный путь спасения – это познание Машеха Иешуа, чтобы он жил в сердце человека. Это и есть благодать Иешуа Машеха, которой мы спасаемся, о которой говорит нам апостол Иоанн в первой главе. И от полноты его, 16 стих. Все мы приняли благодать на благодать. От полноты его приняли мы благодать на благодать. И этой благодатью мы спасемся, если мы приняли. А что мы приняли? Смотрите, ибо закон, учение дано через Моисея. А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это то, что произошло в наших сердцах. Это то, о чем апостол Петр говорит. Что вы хотите возложить на них то, что не могли понести ни мы, ни отцы? Если Бог дал им Духа, то Он и запишет свой закон на их сердца. Но скажите, Бог может записать свой закон на сердце человека своим духом, если человек не будет погружаться в Писание? Не будет. Поэтому апостолы приняли это решение. И вот заметьте, вот то решение, которое приняли апостолы, вот здесь произошла страшная неправда, в результате которой сегодня христианство идет в совершенно противоположную сторону от общества израильского. И эта неправда произошла именно тогда, когда была написана Вульгата после Никейского собора. Вы знаете, что с Вульгаты были сделаны все переводы Писаний. В западных церквях, везде, где католическая вера распространялась, вся Европа, Америка и туда дальше, все переводы были сделаны на основе Вульгаты. Вульгату сделал Иероним по заказу папы Дамасия Римского. Это был 382 год нашей эры. Так вот, в Деяниях, в 15 главе, 19-21 стих, в Вульгате написано так. Яков говорит: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови». И все. Ибо закон Моисеева от древних родов по всем городам имеет проповедующих, его читается в синагогах каждую субботу. И в итоге получается вот этот 21 стих про закон Моисея, он как бы ни к чему не имеет никакого отношения. Спрашивается, зачем он вообще здесь есть, если язычникам это не надо? Если язычникам надо только вот от удавленной удерживаться и от крови, и все. То есть, чего-то здесь не хватает, что-то здесь убавлено. Для того, чтобы увидеть вот эту связь 21 стиха с тем, что решили апостолы, здесь что-то еще должно быть. И если смотреть синодальный перевод, который сделан на основе церковнославянского перевода Кирилла и Мефодия в IX веке, то там написано, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда удавленной крови, а дальше написано, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Когда иудей слышит эту фразу, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, у него сразу вся история иудейского учения, его возрастания. В Талмуде есть одна история, когда язычник приходит к Шамаю и к Гилелю с одним и тем же вопросом. Это накануне прихода, за 50 лет до прихода Иешуа, до рождения Иешуа. В Израиле было две школы. Две школы по изучению Торы. Одна школа Шамая, другая школа Гилеля. Причем Шамай, он вырос в Израиле, в Иерусалиме, и он очень строг в соблюдении Торы. А Гилель вырос в Вавилоне. И Гилель видел, что самое важное в еврейском служении, вот в том поручении, которое Бог дал евреям, именно нести этот свет народам. Апостол Павел учился у Гамалиила, а Гамалиил был учеником Гилеля. Так вот, вы знаете эту историю, в Талмуде она есть. Когда этот язычник приходит к Шамаю, говорит, слушай, научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге. Шамай рассердился и прогнал его. Он пришел к Гилелю, говорит, научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге. Гилель говорит, не делай другим, чего не желаешь себе, а дальше иди и учись. Все в Торе. Так вот, когда апостолы записали в своем решении воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленной, блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, а дальше, ибо закон Моисеев читается по всем городам, то тут сразу весь этот мидраш, он вписывается. Апостолы ничего не придумали. Они просто взяли за основу то, что уже было у иудейских учителей. Начните с этого, а дальше идите и учитесь. Потому что закон Моисея читается от древних родов по всем городам. И имеет учителей для этого. И вот когда вы пойдете и будете учиться, Дух Божий будет вас учить. Дух Божий будет запечатлевать в вас это слово. Ну вот, в итоге что мы видим? С тех пор, как отцы Римской Церкви объявили Тору Моисея проклятием, назвали себя Новым Израилем, отказались от веры иудеев, от веры в единого Бога, взяли за основу Вульгату, с тех пор уверовавших из язычников ведут совершенно в другую сторону от общества израильского. Хотя Павел ничего такого не проповедовал. 2 Коринфянам, 2 глава, 17 стих он пишет, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, в Машиахе». Павел говорит, «Мы не повреждаем Слово Божие». Какого Слова Божьего они не повреждают? Ведь тогда никакого другого Слова Божьего, кроме Торы, не было. И он говорит, мы проповедуем искренно в Машиахе. То же самое он Тимофею пишет. Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой в Машиаха. Ты из детства знаешь эти священные писания. Все писание, и Тора, и пророки, Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. В Римлянах, в 15 главе, он говорит, «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют для должники, они перед ним, ибо если язычники сделались участниками в их духовном». Смотрите, Павел везде говорит, я не повреждал Слово Божьего. Я и сейчас говорю, что Тора и пророки – это единственное, что научает истине. взращивает во спасение верою в Иешуа Машех. И он говорит, я все делал для того, чтобы язычников ввести в это духовное наследие. То есть суд будет, и судить всех будут по закону, который дал Бог. В Евангелии Иоанна 5 главе, в 24 стихе, Иешуа говорит такие слова. «Истинно, истинно говорю вам, слушающие слово мое и верующего, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В Иоанна в 3 главе, в 18 стихе тоже написано, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». О чем говорит Иешуа? Приходим мы на суд или не приходим? Уверовавшие в Иешуа Машеха, уверовавшие в Бога через Иешуа Машеха, приходят на суд или не приходят? Те, кто перешли из смерти в жизнь. Что значит перешли из смерти в жизнь? Это то, где живет в тебе Машех. Это то новое естество, которое в тебе. Это то свидетельство того, что ты записан в книге жизни. Машех, живущий в тебе, через познание его, он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Но тем не менее, судятся или не судятся уверовавшие? Что хотел Иешуа сказать словами «Верующий в пославшего меня и слушающий слово мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Если мы судили сами себя и судили сами себя по тому слову, по тому закону, который Бог дал, и сами себя распяли на этом законе, ради этого закона, чтобы этот закон жил в нас, вот тогда ты действительно уже на суд не приходишь, ты уже судил себя. А если ты сам себя не судил, то суд приходит от Бога. Более того, я скажу, что с Дома Божьего суд начнется. Вы слышите меня? 1 Петра, 4 глава, 17 стиха. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Скажите мне, а что есть Евангелие Божие? Помните, Иешуа только вышел из пустыни после 40 дней и сразу пошел проповедовать Евангелие Божие. Он еще не умер за грехи. И он не проповедовал то Евангелие, которое сейчас говорят, что это Евангелие. Иисус умер за твои грехи, поверь, и ты спасен. А он проповедовал закон Бога. Посмотрите на горную проповедь. И он говорит о том, что уверовавшие в Бога через него, должны соблюдать закон Бога с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Иначе не войдем в Царство Божие. Так если суд начнется с нас, принявших это Евангелие, то какой конец будет тем, которые не покоряются этому Евангелию? Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Римлянам 14 глава, 10 стих и дальше. Что ты осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Машеха. Все мы предстанем на суд Машеха. Машех кто? Слово. Слово, которое дал Бог, которое записал Моисей. Моисей писал обо мне, говорит Иешуа. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Машеха, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Что ты делал, живя в теле? Интересно написано, а я думал, что тело это я и есть. Что ты делал, живя в теле? Доброе или худое? Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Потому что жизнь, она в Сыне. И жизнь – это и есть Бог. Хочется сегодняшнюю проповедь закончить позитивно. И сама недельная глава, она помогает нам. После этой заповеди о том, что и у природного жителя, и у пришельца должны быть одно учение и один суд, дальше Бог говорит, книга чисел, 15 глава, с 18 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна, как начатки первых плодов. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Это заповедь? Скажите мне, какое отношение имеет эта заповедь к нам, верующим Нового Завета? Но то, как сегодня в еврейском народе исполняется эта заповедь, когда женщина дома готовит хлеб сама, делает тесто, она кусочек этого теста откладывает для Господа. И в конце недели она собирает эти отложенные кусочки этого хлеба, соединяет их все вместе и сплетает халу. И запекает ее. Это та хала, которая выставляется на шабатный стол и съедается пред Господом в возношение. С этим все понятно. И я это вам рассказал, чтобы вы увидели тот духовный принцип, как это должно работать в нас. Смотрите, как написано. Когда вы войдете в землю, в которую я введу вас. О какой земле идет речь? О какой земле идет речь? Обетованная. Конкретнее. Речь идет о Слове Божьем. Смотрите, Колоссянам 1 глава, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Кто есть Сын Его? Слово. А о чем говорит нам Слово? Оно раскрывает нам волю Отца для нас. То, о чем мы молимся в молитве «Отче наш», да будет воля твоя и на земле, как на небе. И эта воля на земле будет, если мы будем исполнять это слово. Так вот Бог говорит, когда войдете в землю, в которую я введу вас, и будете есть хлеб той земли. Какой хлеб будем есть? Ибо закон Моисеев от древних родов читается в синагогах и имеет проповедующих. И когда вы будете есть этот хлеб, ибо эти писания говорят обо мне, говорит Иешуа, то каждый раз, когда вы едите лепешечку, отделяйте для меня, чтобы к шаббату собрать целую халу и принести мне в возношение. Вы разве не видите, что здесь целое расписание? Это, в общем, заповедь, исполняя которую мы день за днем, недельная глава за недельной главой, год за годом, вот то слово, которое мы будем отделять, когда изучаем, а какое это слово? Ты читаешь Писание, и какой-то стих тебе говорит. Прямо сегодня и конкретно он тебе говорит. Ты возьми тетрадочку, назови ее «Мое возношение Господу от начатков хлеба» и записывай каждый день тот стих, который тебе говорит. И к шаббату у тебя соберется целая хала. И ты их не только записывай, а ты этими стихами и утром, и вечером, когда молишься, ты молись этими стихами. Молись и говори: «Господи, я хочу, чтобы это слово вошло в меня и растворилось во мне, стало частью меня». Потому что Бог через это слово тебя сейчас строит. Потому что именно это слово, которое тебя коснулось, это как раз то, что Бог в тебе хочет восполнить Машиахом Иешуа. Помните? «По богатству славы своей восполнит нас всякий недостаток Иешуа Машиаха». И когда ты в этой тетрадочке будешь записывать эти слова, которые будут ложиться в устроение тебя, день за днем, неделя за неделей, исповедуя эти слова, молясь этими словами, ты просто увидишь, как ты начнешь строиться, как новое творение. И когда это станет у тебя системой, то из года в год ты, проходя эти же самые писания, эти же самые недельные главы, ты будешь открывать. Вот с завтрашнего дня и начните. Следующая недельная глава у нас какая? Корах. Открываешь первую страницу и пишешь: недельная глава Корах. И спокойненько себе день за днем читаешь писание. И какой стих Слово Божие тебе проговорило, записываешь. Записываешь, размышляешь над ним, молишься. В шаббат это все съедаешь духовно, так, чтобы оно у тебя уже запечатлилось и в памяти твоей, и в душе твоей. И не оставляешь, регулярно это обновляешь себе, потому что если ты оставишь это до года на следующий год, то оно для тебя опять будет новым. Вы понимаете? Это заповедь. И это та заповедь, которая строит нас. Это именно то слово, которое будет жить в нас или живет уже в нас, которое и есть наше оправдание. Он – живое слово. Это слово вам проговорило. Вы услышали его голос, читая эти писания. Вы исследуете писания и думаете через них иметь жизнь вечную. А они говорят обо мне. А вы ни голоса его не слышали, ни образа его не видели. А тут и голос, и образ. И вы все это внутрь себя вкладываете. И вы этим живете. И каждый день у вас наполнен этим духовным содержанием этого слова. Понимаете, когда вы просто бегло прочитали Писание по календарю и побежали, и у вас в голове ничего не осталось. Пустой день. Прежде чем начинаете читать, погружаться, говорите: «Господи, я хочу услышать то слово, которое ты сегодня хочешь мне проговорить. Я хочу его услышать, увидеть его образ. Я хочу услышать его голос. Пусть Дух твой говорит мне». И когда это услышал, запиши его. И скажи: «Господи, вот это вот, вот этот начаток, вот этого хлеба, той земли, в которую ты меня ввел, которую ты мне дал». А в шаббат когда будешь встречать шаббат, ты прочитай все эти стихи перед всеми собравшимися и скажи: вот моя хала. А придите сюда, я буду вас выборочно спрашивать: ну-ка, покажи мне свою халу этого шаббата. Мотивация должна быть. И глядишь через эту халу, и другой загорится. Когда собираетесь, у кого псалом, того псалом, у кого пророчество, у того пророчество. Вот она где хала субботняя. Возношение Господу. И тогда на суд не приходите. Да благословит вас Всевышний в имени Машеха Иешуа. Амин.